В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в гостях в московской студии политик Владимир Милов, а на связи политический обозреватель Георгий Буфт. И начнем с событий дня. В Бабушкинском районном суде Москвы продолжился процесс против Алексея Навального о якобы клевете на участника политической рекламы в поддержку поправок к Конституции. На суде побывал и работал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
В Бабушкинском суде Москвы 16 февраля прения по делу Алексея Навального о клевете к ветерану Второй мировой. Прокурор Екатерина Фролова начала с чтения той самой преамбулы Конституции, в записи которой принимал участие потерпевший Игнат Артеменко. Поддержавших поправки к главному закону страны из этого видео Навальный назвал халуями, предателями и позором страны. По словам Фроловой, подать заявление на эту, цитирую, киберклевету мог любой из участников записи, но не каждый из них в 15 лет записался в партизаны. Фролова сочла, что публикации Навального – часть последовательной кампании политика и его сторонников по искажению истории.
На что же надеялся подсудимый? Наверное, на то, что никто не решится с ним связываться. На то, что 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны Артемову Игнату Сергеевичу нет никакого дела на своей чести и достоинству. На то, что мы позабыли о своих предках. Но мы не забыли. Нам это не дает сделать наша совесть, и не дает это делать и Конституция. Нам это не дал сделать ветеран Артеменко, который напомнил, что мы, народ Российской Федерации, чтим память предков. Именно это и сказал Игнат Сергеевич, враги наши туды, именно это и гласит Конституция.
Навальный в очередной раз обвинил следствие в фабрикации уголовного дела. По его словам, над материалами дела смеялся бы любой профессиональный юрист.
Клевета предполагает распространение сведений. Сведения о лице нельзя распространить, не упоминая этого лица. Каждый момент этого дела
лингвист со стороны обвинения признал публикацию Навального оценочным суждением. К аналогичному выводу пришел эксперт, приглашенный в суд адвокатами Навального. Клевета – это ложное утверждение в адрес конкретного человека. В деле признаки состава преступления отсутствуют, заявила адвокат Ольга Михайлова, потребовав прекратить преследование. Нельзя проверить, халуй кто-либо или нет, дополнил адвокат Вадим Кобзев. Последнее слово Навального перенесли на 20 февраля. В этот же день назначена апелляция по замене условного срока по делу Ифраше на реальный. По делу о клевете Навальному грозит штраф в 950 тысяч рублей.
Рассказывал Иван Воронин. Ну, процесс Алексея Навального, его защита уже назвала адовым фарсом. Аргументация, конечно, экзотическая. Прокурор заявляла, что Навальный призывал людей становиться националистами, использовал риторику Власова. И вообще, вот эта клевета на ветерана – сознательная дискредитация роли СССР в победе в Великой Отечественной войне. Владимир, во-первых, добрый вечер. А во-вторых, зачем это все делается?
Ну, видите, после того, как Навальный в начале года нанес несколько таких очень серьезных ударов власти и своим возвращением, и протестными акциями, и фильмом о Путине, который очень такой серьезный сдвиг в общественном мнении произвел, они начали такую контркампанию. Мне там каждый день пишут огромное количество людей. Я уже за всей этой чернухой не слежу, да. Но они там что-то куда-то дедушку Навального приплели, значит, еще что-то там. Вспоминают все вот эти вот дела, по которым ему выносились приговоры, и Кировлеса, и Евроше, что он там якобы жулик, все украл.
Да? Ну да, и Евроше же это дело, оно европейским судом признано абсолютно.
И про европейский суд
незаконно.
Они тоже. У них там на самом деле отработанная такая подробная методичка, что вот они одно из таких вот главных там пунктов их вранья, которые они повторяют про Евроше, что якобы ЕСПЧ, значит, не рассматривал это дело по существу, а только на основании процессуальных нарушений вынес свое решение, но вообще и просто вот, чтобы отвлечься на секунду, это было не так, потому что ЕСПЧ четко сказал, что в суде по делу Евроше не выслушали доводы защиты по вот этому коммерческому спору, а как бы без этого считать рассмотрение дела вообще нельзя просто справедливо, да. Вот, и это часть, вот эта вот история с ветераном, это часть такой пиаровской кампании, что вот, да посмотрите, какой ваш этот Навальный плохой, а вот он еще, значит, там дедушку обидел, там, и так далее, да, вот, до кучи. Ну, зная, какая вообще истерика у этой власти по поводу Второй мировой войны и все, что с этим связано, там, победы ветеранов и как они любят это использовать в пропагандистской риторике, я был удивлен, что они не вытащили эту карту раньше, вот, но вот они ее вытащили. То есть, мне кажется, вот сейчас этот процесс по делу о ветеране это не столько, чтобы еще Навальному вынести какие-то там приговоры, да, сколько для создания пиаровского фона, что вот он плохой и обижает, значит, ветеранов войны. Ну, мне кажется, всем, кто за этим следит, все понятно, насколько это все сфабриковано и просто даже очень грубыми нитками сшито.
Владимир, ну, получается ли такая интересная все-таки ситуация? Смотрите, о Навальном долго молчали государственные средства массовой информации. Сейчас идет просто поток разнообразных сведений, да, часто очень некорректно используемых. Ну, и в частности, например, одна из идей вот этой кампании – объявить Навального русским националистом. Там, сославшись на определенные его высказывания, имевшие место в прошлом. А не получится ли так, что это будет работать как такая мощная реклама Алексея Навального, поскольку этих взглядов на самом деле есть сторонники, безусловно, и они не представлены во власти.
У всего, что власть делает, есть свои там, как бы плюсы и минусы пропагандистские. Да? То есть, в целом, конечно, они не могут уже больше молчать по поводу его фамилии, потому что он, по сути дела, сбросил на них ядерную бомбу, да, своим возвращением и фильмом о Путине, да, и, конечно, уже в этой ситуации молчать нельзя, поэтому что они сделали? Они перешли вот в эту массированную информационную атаку. И национализм, и вытащили Явлинского, значит, и они достали там все. Вот это мне, например, зоозащитники присылают вот эту его фотографию с лосем убитым на охоте, там, много лет назад они с Белых там или с кем-то ходили, я уж не помню, да. Вот, а как он мог там, значит, убивать животных. То есть, короче, они вот все сейчас достали, да, вот. И очень много из этого действительно вырывается из контекста, но, с другой стороны, вот они этим признают, что они уже больше позволить себе замалчивать эту фамилию не могут. Я думаю, что интегральный эффект для них будет негативный. Больше людей узнают. Вот те, кому не нравится власть и не нравится положение дел в стране, узнают, что вот есть такой лидер, который такой олицетворяет собой движение сопротивления, да, и вам, всем, кто недоволен, вам туда. Это вот очень похоже, как нам в конце 80-х советское телевидение начало рассказывать, какой плохой Ельцин. И у него вот так вот вырос рейтинг, да, сразу до заоблачных высот. Эта ситуация похожая, но они вот вынужденно перешли фактически, да, в режим его такой невольной раскрутки.
Хорошо, давайте мы еще Георгия тогда послушаем. Георгий, а вы что скажете вот об этой рекламе, которую всеми этими действиями создают Алексею Навальному власти? Тут и судебная трибуна, тут и разнообразные передачи, которые его вдруг начали обсуждать. Не было его, не было, и он не называем, а вдруг раз, и родился крупный политический деятель, достойный обсуждения на всех первых и главных каналах.
Ну, вы знаете, если рассматривать это все с точки зрения информационной борьбы, да, или контрпропаганды, то на самом деле не все так однозначно. Конечно же, сторонники Навального, они видят, так сказать, в этом процессе то, что, так сказать, вот они видят и воспринимают его соответствующим. Но противники Навального и те, кого можно назвать обывательским болотом, они видят и другое. Они видят, что человек хамит, что он ведет себя не как Георгий Димитров на процессе с фашистами, вот, а, ну, как нам советская пропаганда рассказывала, как вел себя Георгий Димитров на процессе с фашистами, вот, значит, продолжает унижать ветеран. И на самом деле еще неизвестно, выиграет ли от этого процесса Навальный или проиграет. Я так думаю, что он может вполне участие вот, не его сторонников, а тех обывателей, он может проиграть по имиджу. Ну, такой, так сказать, вот по стилю поведения. Это не значит, что, конечно, так сказать, все в этом процессе замечательно с точки зрения правосудия, не очень, наверное. Вот, но, тем не менее, вот, если трактовать это в категориях информационной войны, то это не такой уж провальный ход со стороны властей, показать его в таком свете. Потому что если бы это был открытый процесс по делу там, о клевете на дворец президента, да, который оказался Ротенбергом, вот, значит, то это был бы один имидж. Да, а процесс по делу о клевете против ветерана войны, да, и вот он, живой ветеран, там сидит, то это совсем другой, получается, коленкор.
Ну да, но такие, знаете, действительно опасные сравнения. Вот Георгий сравнил это с лейпцигским процессом в нацистской Германии. Вообще, надо сказать, что некоторые пропагандисты, они действительно стали заговариваться. Но вот Андрей Мальгин, кстати, очень хорошо тут по этому поводу сказал, что он тут сходил на сайты всяких федеральных СМИ, и такое впечатление, что это Навальный развязал Отечественную войну и насмерть боролся, чтобы не допустить великую победу Путина над фашизмом. И вот это как пропагандистская какая-то истерика, она просто некоторых людей сводит с ума. Ну вот, например, Владимир Соловьев уже от похвал Муссолини перешел к похвалам Гитлеру.
Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого Гульфикфюрера, не косил от армии.
Два железных креста.
Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.
Ну вот, Владимир, у них действительно крыша поехала слегка?
Нет, Михаил, они просто рассказывают нам, приоткрывают, кто они на самом деле есть.
То есть Гитлер лучше Навального?
Послушайте, я этих людей всех давно знаю. Я помню, когда еще Путин пришел к власти, и я в правительстве тогда работал, да, они все открыто поклоняются НСДАП. И той системе, которую они строили в Германии в 30-е годы. Они вот между собой это так и обсуждают, что вот неудачно, что он войну начал, да? Но вообще он очень правильно... Они очень любят Гитлера. Вот эти все как бы ГБшники там и так далее, для них это ориентир. И помните, что не только вот Соловьев про Муссолини еще раньше, но Сергей Иванов, один из ближайших соратников Путина, открывал табличку Маннергейму в Петербурге, которую потом как бы сняли, да? Поэтому там многое есть. То есть это большой пласт... Я вот хотел бы прокомментировать то, что Георгий сказал.
Да, конечно.
Георгий Бофт прав, что действительно у них будет определенный локальный успех в том, что вот части людей там по разным причинам они покажут какого-то другого Навального, и вот люди засомневаются. Да? В этом и смысл всей пропагандистской вот этой вот атаки последних дней. Но вот про хамство это очень такой интересный момент. Я все время с этим тоже сталкиваюсь. Ну, часто приходится жестко себя вести в российской агрессивной среде. Многие вот представители интеллигенции говорят, а что ты вот такой хам, да? Значит, ребят, в России такая политическая среда. У нас вот, если вы посмотрите на то, кто у нас был популярными политиками, там, я не знаю, Лужков, Жириновский, там, тот же Путин или Шойгу, да? Это как бы записные трамвайные хамы. В России так принято, это факт, да, поэтому...
Так это не очень хорошо, правда?
Нет, это не очень хорошо, но у нас среда такая, она как бы не мы такие, жизнь такая, да, поэтому на самом деле, когда вот представители интеллигенции рассуждают, что хамство это очень плохо, я думаю, что они как бы в принципе правы. Но, с другой стороны, факт состоит в том, что вот это само по себе не является как бы в российской политике фактором, который в состоянии кого-то утопить. Вот вы возьмите всех топ самых популярных политиков, они все жуткие записные хамы. Поэтому вот,
премьер-министры вот фактор... же не являются такими резкими. Смотрите, что Медведев, что Мишустин, они там по свои 13%
Михаил,
имеют.
Не-не, они же имеют 13% по должности. Не потому, что он Медведев или Мишустин.
Такие медвежатки
ласковые. Как только его убирают, то у него сразу 13 превращается в 2, да? А 13 становится у того, кого поставили на его место, потому что его рожу по телеку показывают. Да? Вот, поэтому, Георгий Бофт прав в том, что, конечно, на часть людей вот эта вся чернуха о Навальном подействует, но здесь работает вот какой фактор, что вопрос сейчас, политический вопрос главный в стране, он стоит не о Навальном.
Он стоит
о том, что Путин за 20 с лишним лет завел страну не просто в тупик, а и дальше продолжает ее вообще загонять куда-то на кладбище.
А вы мотивируете.
Да? И, ну а что, 12 лет без экономического роста, 7 лет подряд без роста доходов.
Колбаса в магазинах есть, хлеб есть.
Смотрите,
да, цены растут, согласен.
Сегодня открываем заголовок «Рост цен на мясо и колбасную продукцию». После введения регулирования цен на подсолнечное масло и сахар резко упало их производство, все ждут дефицита. Да? Путин на встрече с главредами отмазывается за то, что люди недовольны длительным отсутствием роста доходов. Да? Поэтому вот с Навальным, без Навального, вот этот главный вопрос, он выйдет на повестку дня. И тогда люди будут спрашивать, а кто вот лидер сопротивления? Да? Они не будут спрашивать, кто что кому сказал про ветерана и так далее. Поэтому вот это более важная история. Хотя, да, конечно, действительно, вот эта информационная атака, она не пройдет даром. Кто-то вот посмотрит и скажет, нет, вот мне такой Навальный не нравится. Но я думаю, что это все немножко вот в историческом контексте, это немножко второстепенно.
Ну вот, кстати говоря, давайте мы действительно аргументы Владимира Путина послушаем. Почему люди выходят протестовать? В массово, кстати, выходили.
Вы знаете, в чем дело?
Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну что не объяснять, человеку хуже стало жить, ну что не объяснять, что не говори, пандемия, не пандемия, вот хуже жить, значит, плохо, кто виноват, начальство.
Ну, начальство виновато.
Начальство. Меня это просто выбешивает. Вообще, я не могу его слушать. Вот, жалко, что, конечно, сейчас пришлось этот фрагмент прослушать.
Но да, совсем но немного.
Начальство. Вот, понимаете, вот еще раз, вот это их психология. Вот так они смотрят на ситуацию там, в стране, в мире там, и так далее. Вот они себя считают там начальством. Но это, еще раз, вот это показывает, что он вообще не готов разговаривать о собственных ошибках. Помните, его на пресс-сухе в декабре спросил британский журналист, типа, а что вы такие белые и пушистые? Да? Он сказал, да, мы белые и пушистые.
Вот, потому что вы на Западе не белые,
вот
не пушистые.
Вот пандемия там, но считают нас виноватыми начальством. Ну, человек просто не в адеквате. Он, конечно, исторически не может выиграть с таким отношением. У него все дальше будет становиться только хуже.
Хорошо, Георгия мы послушаем. Георгий, действительно, вот эта усталость, о которой говорит Путин, а как она может прорваться, реализоваться? Предположим, он прав, да? А дальше что?
Ну, вообще, мне кажется, что сильно преувеличены протестные настроения в России. Вот, подавляющее большинство людей либо боится что-либо менять, либо его устраивают, либо их устраивают те правила игры, которые есть. Они вот такие несправедливые, коррупционные и так далее. И степень конформизма в обществе очень высока. Поэтому я бы не преувеличивал степень вот развития этих самых протестных настроений. Кто-то что-то урывает, кто-то что-то там где-то в теневой экономике работает, кто-то крутится, кому-то вообще не до политики, ему надо там на двух работах работать и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что Путин вполне уверен в своих силах и в том, что он контролирует ситуацию. И я пока ничего не вижу из того, чтобы мне говорило о том, что эта ситуация выходит из-под контроля.
Не, мы вроде не говорили, что она выходит из-под контроля. Но как бы есть ощущение такой фиги в кармане, которая есть у многих людей, которые не пойдут на акции, не ходили ни 23-го, ни 31-го, ни 2-го. А вот в какой-то момент они ее могут показать, нет?
Конечно, фига в кармане – это национальная русская народная забава. С этой фигой в кармане жили практически большинство, опять же, на протяжении всего советского существования Советского Союза. Если бы верхушка СССР не начала бы дергаться и не устраивать всякие дурацкие реформы, а дождалась бы, когда китайские цифровые технологии позволят установить тоталитарный контроль, то и сейчас бы с этой фигой в кармане бы жили большинство совершенно спокойно, как и жили до 1985 года и прихода Горбачева, 1984. Вот.
Понятно. То есть я перевожу на русский язык этот тезис, что если бы не расколы в верхах и нежелание изменить страну к лучшему, а, так сказать, твердая позиция вот таких лубянских деятелей, а-ля Андропов или нынешний Патрушев, то можно было бы с помощью китайских цифровых технологий удержать власть. И сейчас в этом смысле, так сказать, вот эта история, это новая попытка ГКЧП, так сказать, вот что-то такое устроить, так?
Нет, ну, смотрите, во-первых, Россия не Китай. Эти сравнения, они вообще, на мой взгляд, неадекватны,
нет, потому технологии
что,
сказано,
смотрите,
технологии.
Китайская компартия, вот при всем негативном к ней отношении, она все-таки подарила стране 40 лет экономического роста и выход на ведущие позиции в мире из абсолютной нищеты.
Но они НЭП ввели.
Просто ввели абсолютно дикий капитализм, такой, в стиле Адама Смита. Да? Вот. И таким образом вывели страну из нищеты. нищеты, вот на какие-то позиции в мире. Да? Поэтому там и людям хотя бы есть за что быть тоже благодарными, хотя многие и недовольны. Да? Но вот про фигу в кармане, вот ваш диалог с Георгием. Смотрите, вот я просто несколько свойств текущей ситуации могу описать. Да? Пункт первый. Если будут проведены выборы, например, парламентские, вот хотя бы даже со стандартными типа 15-20% вбросов, власть не может их выиграть. Просто не может их выиграть. То есть им надо вбрасывать уже гораздо больше и вообще все рисовать, вот как Лукашенко. Да? Второе. Визуально сторонников действующей власти мы нигде не видим. Их нет. Они вот, ну сколько там, несколько десятков сумасшедших нодовцев, это все, что вот они...
Слушайте, ну вот там какой-то директор выгнал своих подчиненных там на зарядочку.
Директор.
Тысячу там, две
директор,
тысячи.
Директор, Михаил, у которого, соответственно, вот зарплата там 200-300 тысяч рублей в месяц.
Он им каждое утро показывает
Бесогон ТВ. Директор. Директор, сторонник Путина. Я в этом не сомневаюсь. У нас все директора, скорее всего, такие, да. Но реально вот то, что было, например, 23 или 31 января, представить такое в поддержку власти невозможно. То есть поддержки нет. Она существует только вот за счет денег, силы и пропаганды. Следующий момент. Мы видим сейчас, что власть включила уже последний ресурс. То есть абсолютно как бы жесткие репрессии и просто неправовое поведение. Мы такого раньше не видели. Да,
чтобы ну, начнем с того, что была просто пускали, попытка там, убийства Навального.
Да. Раз. И не только Навального, как мы теперь выясняем, убийства теперь возведены в ранг внутренней политики. Не знаю, Кириенко в курсе или нет, да, что это теперь инструмент внутренней политики. Но вот смотрите, о чем здесь речь, да, что власть включила уже последний ресурс. Полностью неправовой силовой ресурс, да, то есть это такая история последней надежды. Поэтому, смотрите, вот в чем, как бы опять, в чем прав Георгий Бофт, да, что Россия очень инертное общество, очень инертная страна, да. Поэтому ожидать, что рост протестных настроений приведет вот к перелому прямо завтра, наверное, это было бы самонадеянно. Но, во-первых, исторический процесс, он идет только в одну сторону, мы видим в какую. Во-вторых, огромное количество людей уже не боятся. Это вот такой важный итог вот этих протестных акций, которые прошли, да, что репрессии и запугивания работают только частично. Поэтому там, что, ждать, что вот будет там завтра революция, ну да, наверное, неправильно. Но, с другой стороны, удерживать ситуацию под контролем, да, Путин удерживает ситуацию под контролем, но уже только абсолютно репрессивными силовыми методами, которых мы, наверное, не видели, я не знаю сколько, со временного Черкасского расстрела. Наверное,
ну, до расстрела вот, пока не дошло.
Пока не дошло, но вот уже там 62-й год, наверное, последний раз, когда вот такое было.
Да, но ну, все-таки я бы с вами поспорил насчет исторического процесса. Он, конечно, идет в одном направлении, вроде бы, но срывы-то возможны. Вспомните нацистскую Германию или Россию 17-го года. Это в значительной степени регресс и ужас. Поэтому почему не может быть еще один срыв развития России, переход к прямой террористической диктатуре?
Смотрите, все может быть, но, с другой стороны, вот те же события в Германии в 30-е и в России в 17-м году, они опирались на определенные слои общества, которые были очень активны, которые были вооружены и которые были вот готовы просто к...
Я бы сказал, идеологически вооружены.
К захвату власти. Я не знаю, Михаил, все возможно, да, возможны и пессимистические сценарии, но в 21 веке вот такого долгосрочного существования государства в таком режиме, как большевистская диктатура или гитлеровская диктатура, ну, я как бы не вижу. Они долго не живут в современных условиях.
А вот придется... в Бирме снова вернулась.
Ну так как вернулась,
хунта.
Как вернулась, я абсолютно уверен, что Бирма, она же не зря демонтировала 10 лет назад диктатуру, она не сможет так существовать. Ей закроются все рычаги взаимодействия с внешним миром, и это все начнет гнить там, да. Поэтому это все-таки 21 век, мне кажется, здесь такое невозможно, ну хотя исключать каких-то сценариев, конечно, нельзя.
Хорошо, Георгий, что вы скажете вот про взаимодействие с внешним миром? Вот который день... Господин Лавров все время говорит о том, что Запад, Европейский Союз и прочее с Россией может порвать. Мы уже готовы, к санкциям готовы. Действительно, 22 числа могут там какие-то санкции объявить. Или, может быть, попозже европейские, в том числе в связи с отравлением Навального, использованием вот этих отравляющих веществ, подавлением гражданской активности в России. Но вот это риторическая такая фраза, что ли, Лаврова. Или действительно российская власть готовится к жизни в осажденной крепости по-настоящему?
Ну, слушайте, во-первых, вот я бы, конечно, все-таки немножко смягчил бы такие акценты, потому что, ну, некорректно говорить о такой кровавой диктатуре там и так далее, какие-то расстрелы, ну что вы, полноте. Сейчас, если взять широкий исторический контекст российской истории, то сейчас едва ли не самое вегетарианское время вообще за много веков. Если, конечно, абстрагироваться от ельцинского времени, десятилетия, да, то, ну, какие массовые репрессии, помилуйте. Значит, все эти походы 23-го и 31-го.
Ну, вот в Чечне людей убивают. Читаем в газетах. Вот, бессудные расправы.
В Чечне людей убивают. Значит, вы, если вы будете меня перебивать, тогда я ничего не могу сказать, да? Нет, и тогда вы говорите сами дальше. Значит, в Чечне людей убивают. Ну, в Мексике тоже есть штат, где наркокартель убивает вообще всех подряд. И в разных странах есть такие точки. На Сицилии мафия убивает там еще кого-то и так далее. Поэтому не надо Чечню распространять на всю Россию. Но если говорить о внешней, так сказать, политике, то Лавров повышает ставки. Это довольно расхожий прием, который не Лавров придумал, как мы понимаем, да, и повышение ставок в разговоре с европейцами до сих пор работало. Поэтому берусь смелость на себя сказать, что санкции будут, скорее всего, персональными, но не секторальными, и на большее Европа не пойдет. В этом смысле потом, значит, Лавров может отчитаться, что он провел блестящую спецоперацию, европейцы сдрефили, наложили в штаны и испугались. Вот так это будет доложено.
Владимир, что вы скажете? Есть действительно реальное вот давление или возможность давления на существующую в России власть со стороны европейского сообщества, со стороны Соединенных Штатов, про которые мы забыли, все-таки там власть сейчас сменилась? Или действительно все ограничится опять десятком фамилий каких-то никому неизвестных, скажем так, офицеров ФСБ и каких-то чиновников средней руки?
Сейчас прокомментирую, но вот я не могу, конечно, пройти мимо заявления Георгия о том, что у нас нет репрессий. Слушайте, более 11 тысяч арестованных за 10 дней протестных акций, да? Массовые пытки, избиения, вот все мы это наблюдали, полный отход от вообще норм права, когда не пускают адвокатов, когда просто штампуют решения даже без рассмотрения дел. Ну, расстрелов, ну, вы упомянули Чечню, да, ну, как бы вот там в остальной России там расстрелов пока нет, но вообще, знаете, вот эти массовые посадки, например, лидеров оппозиции, ну, они по нынешним временам не очень сильно отличаются, потому что людей как бы изолируют на неопределенное время, и неизвестно, когда вообще они смогут попасть обратно в нормальную жизнь, да, поэтому, ну, спасибо, отец родной Владимир Владимирович, что расстрелов пока нет. Вот Бовт может сказать, что это вегетарианское время. Но я так не считаю. Да, что, я считаю, что до расстрелов здесь просто один шаг остался в этой ситуации. Что касается Запада, смотрите, здесь ключевой вопрос, который стоит на повестке, это не просто персональные санкции, а санкции против людей, которые держат там деньги этой мафии и активы этой путинской мафии за рубежом. Вот это очень серьезно прищемит им хвост. Это как бы не вопрос там, что список из нескольких людей, а это вопрос, они и дальше смогут вывозить награбленное там в ту же Европу или Америку, да? Или как бы все, этот ручеек уже перекрывается.
Но они в Китай будут вывозить.
Китай. Дело в том, что Китай, почему они в Европу-то вывозят, а не в Китай? Потому что ни Китай, ни Дубай, ни Сингапур не дает такого объема защиты своих прав. И образ жизни, кстати, там вообще совсем другой, потому что тот же Дубай там, ну, это какой-то расчищенный пятачок для туристов и толстосумов, да, а как бы весь остальной Дубай, это как бы нечто совсем другое, да, и Дубай это только один из Эмиратов, а вы поездите по всем остальным, да, вот, то есть это совсем другой образ жизни, и они, конечно, туда не очень хотят, поэтому если для них перекроют вот этот канал вывоза награбленного в цивилизованный, развитый мир, где есть институты защиты прав собственности и нормальный образ жизни, это будет болезненно. Посмотрим. Пока вот мы не знаем, чего они засуетились так, и Лавров разуступался. Я думаю, что это связано с тем, что они чувствуют, что в этот раз они так нашкодили, что вот это возможно, что олигархам, миллиардерам, толстосумам, коррупционерам прижмут хвост. Это реальная такая вот перспектива. Ну и что сейчас делает Лавров вот этими заявлениями о разрыве с ЕС? Смотрите, здесь тактика хитрая. Они пытаются поссорить ЕС в очередной раз с национальными властями. что типа ваш этот Брюссель, это их стандартная риторика, мы с ним больше не будем иметь дел, а будем напрямую вот там с венграми, значит, с Кипром, там, с всеми там словаками, с теми, кто хороший и готов с нами дружить. Да? То есть это попытка стимулировать такие центробежные настроения внутри Европы, не новое, мне кажется, это надо считывать именно вот так.
А Байден?
Я думаю, что, судя по тому, что я знаю, что Байден настроен действовать синхронно вместе с европейцами, а у европейцев самая большая проблема. Вот все ругают, что они там такие медленные, но у них 27 стран с очень разными векторами внешней политики. Им надо договориться. Да? Поэтому мне кажется, что Байден, если и когда европейцы договорятся, а дело к этому идет, я думаю, что Байден просто присоединится, это будет какой-то единый такой трансатлантический фронт. Они, скорее всего, сделают то же самое, если смогут договориться в Европе.
Ну вот, слушайте, скажем, мы смотрим на Беларусь. Страна поменьше, находится в более сложном экономическом положении. Опять же, ну, зависимо, да, уязвимо, мощное оппозиционное движение. И тем не менее Александр Лукашенко все-таки удерживает контроль, опять же, как вот было сказано. Да? Почему?
Потому что он перешел к открытой войне. И Путин, я так понимаю, сейчас перенимает у него вот эту же тактику, да, что хватит там изображать из себя какой-то условный там фасад правового государства, а надо просто воевать с теми, кто не согласен. Просто их выдавливать из страны и сажать, и в том числе и убивать. Вот в Беларуси как бы до какого-то момента это были просто политзаключенные, вот, когда там шла борьба на выборах. А вот когда начались эти протесты, там начали людей реально вот расстреливать.
Там 6, да? Кажется, человек погибло.
Да, людей начали реально расстреливать. Да. Да, вот. И так что вот Георгию Бофту я хочу сказать, что, к сожалению, вот еще не вечер. Да? Вот. И Путин решил, что да, вот это успешно получается, что надо перенимать этот опыт. Но я хочу сказать, что это обеспечивает тактическое удержание власти на какое-то время. Но я не вижу, как в исторической перспективе можно вот всю страну в 21 веке держать только на страхе. Мы не в 30-х годах. Мир гораздо более открыт, ситуация совершенно другая и просто с точки зрения глобального мироустройства, да, поэтому мне кажется, что это краткосрочно может сработать и в защиту и Лукашенко, и Путина, но в перспективе люди отворачиваются от такой власти, которая просто открыто вот бьет, сажает и даже убивает своих сограждан. Я, кстати, эти настроения тоже вижу. Я вот знаю вот просто очень много обычных людей, которые были как бы скептически настроены к Навальному, к оппозиции и скорее за Путина, но вот их эта вся показная жестокость раздражает. Людям это не нравится. Это в долгосрочную работает против власти. Как в Беларуси, так и у нас.
Хорошо. Георгий, а вы что скажете? Вот белорусский опыт чему учит Россию? Россия будет такой большой Белоруссию?
Белорусский опыт учит тому, во-первых, что надо Ленина читать в школе, было внимательно. И он там все написал про организацию восстания, о том, как брать власть. Белорусская оппозиция оказалась абсолютно бездарной, неорганизованной, и она не поняла самую простую вещь, что по там, учебникам цветных революций, там цветочки куда-то там засовывать в автоматы, флешмобы устраивать, флешмобами, значит, власть не свергают. Нужна довольно последовательная, упорная и длительная работа, а одними флешмобами и даже хождением массовым по улицам от этого режим не падает. И для этого нужны целый ряд условий, в том числе раскол в силовых структурах, раскол в правящей элите. Ничего этого в Беларуси нет. Силовики, в общем, подавили все эти протесты, ну, примерно с такой же жертвенной кровью, как французы подавили восстание желтых жилетов. Примерно такие же были жертвы и посадки. Ну, Беларуси, наверное, было пожестче с точки зрения содержания в СИЗО. Там были разговоры о пытках и изнасилованиях. Вот. Надо сказать, что российские силовики действовали еще мягче белорусских. И все ограничилось действительно большим числом. Я согласен с Владимиром. 11 тысяч, там даже больше было задержанных, арестованных, которые отбыли там от 10 суток и больше или меньше. Вот. Это беспрецедентно для предыдущих протестов, безусловно, беспрецедентно. Но, тем не менее, как мы видим, этого оказалось достаточно для того, чтобы эти протесты прекратить. И вот такую цену, значит, власти решили заплатить или взять, например, с общества за то, чтобы, как говорится, дальше не раскачивать лодку. А дальше мы смотрим вниз и видим, а что же там оппозиция? Ну, на примере Беларуси. Да ничего. Нет ни лозунгов, нет ни программы, а главное, нет организации. Вот, так сказать, кто? Они пошли что на предприятие, они пошли, попытались организовать забастовку, у них не получилось, потому что они в диссонансе с основной массой людей. Они, масса людей недовольна Лукашенко, да, и таких очень много. Я думаю, что даже большинство в Беларуси. Но этого тоже недостаточно для того, чтобы довериться в руки там, какой-то Тихановской еще хрен знает кому, который неизвестно до чего доведет. Сейчас хоть ты свою там пайку имеешь, как говорится, а придут эти, наломают дров, и вообще ничего не останется. Это же страх перед переменами, это же очевидно. Поэтому Лукашенко посидит еще, я думаю, что не один год посидит, а потом спокойно передаст власть, кому, значит, захочет, а сам будет приглядывать за тем, чтобы тот не нарушал правила игры. И, конечно, будет опираться на Москву. Никакой революции в Беларуси не будет.
Ну, я бы заметил, правда, что у нас есть как бы некое свидетельство самого Лукашенко, которому приходится вслух говорить о своем возможном уходе. Хотя, да, в общем, как-то обычно, когда все хорошо, об этом не говорят.
Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение – это главное условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас и сторонников нынешнего президента упасть не может.
Владимир, а когда Владимир Путин заговорит таким же языком, как Лукашенко? Или не заговорит никогда?
Вот как раз это ключевой вопрос. На мой взгляд, то, что надо делать, и то, что оппозиция должна создавать, как это было сделано в Беларуси, это кризис легитимности. Когда всей стране, включая вот даже его ближнему кругу, будет понятно, что поддержки народа он лишился. Это вот то, что в Беларуси произошло, и это колоссальный успех белорусской оппозиции. Вот я слушаю, как мне смешно так. Им надо было Бовта позвать, чтобы он им все там организовал. Но, кстати, вот первый признак неадекватности оценки вот каких-то изменений в обществе – это когда начинают приводить в пример Ленина как какого-то суперуспешного революционера. Потому что Ленин реально был лузер. Он февральскую революцию проспал. За 3 недели до революции говорил, что наше поколение ее не увидит. Да? Приехал, значит, в Питер уже, когда все было сформировано без него. Он смог захватить власть вооруженным путем только на фоне абсолютно слабого временного правительства. А если бы оно договорилось, там, я не знаю, с тем же Корнилом, это вот, Миш, к вам, вы лучше знаете тему, да, то Ленин бы свои графоманские писульки совсем из другого места бы писал, да. То есть это идиотизм, как бы, Ленина приводить в пример как какого-то успешного, значит, деятеля, да. Но, смотрите, что касается вот цветочков, вот это издевательское такое, значит, рассуждение сторонних комментаторов там о том, что цветочки дарят силовикам. Значит, вот я дико извиняюсь, очень сложно мне об этом говорить, вот применительно к нашей нынешней тоже российской ситуации. Если мы говорим о силовом выяснении отношений вот с такой диктатурой, что с Лукашенко, что с Путиным, то, ребят, они к этому готовы. И они вас разгромят. Разгромят. Если вы только перейдете к силовому сценарию, они готовы, они вас ждут. Вы это уже видели на улице. Да? Поэтому мирный протест – это единственная ситуация, которая в долгосрочном плане работает. И здесь какие-то вот эти издевательские шуточки над цветочками, они абсолютно неуместны. Я могу выразить только восхищение белорусами, как они всколыхнули всю страну, и как они, несмотря ни на что, я вот уверен, сейчас потеплеет, они собираются возобновить массовые акции, я уверен, что возобновят. Они добились тектонического сдвига, что такой жестокий, отмороженный диктатор, как Лукашенко, заговорил действительно о своем уходе. Это очень серьезный уже сдвиг в ситуации, который вот год назад, я думаю, еще никто не ожидал. Поэтому давайте вот без этих язвительных таких комментариев с дивана, ну сколько можно уже?
Ну, комментарии могут быть любые, Владимир. Тут я хотел вот что сказать. Я услышал в вашем голосе что-то похожее на выступление Григория Явлинского. Вот некоторые уверены, что он вызвал огонь на себя и задал вопрос, а будет ли прекрасна та Россия, если путь к ней будет устлан человеческими судьбами, людьми, которые там будут отсиживать, которых будут мучить, избивать и пытать. В общем, что-то в духе Плеханова. Не надо было браться за оружие, да?
Смотрите, мы,
оружие в кавычках, конечно.
Михаил, я считаю, что вот эти вот такими вольными сравнениями с событиями столетней давности, ну, вряд ли стоит оперировать, потому что тогда шла Первая мировая война, и у всех были стволы, у всех мужиков в стране, потому что они были как бы в армии. Да? Вот, и ну, в 1905 году тоже вот кончилось все, как мы знаем, как все кончилось в 1905 году. Поэтому, на мой взгляд, еще раз, здесь нет альтернативы мирному протесту.
Хорошо, мирный протест.
Я не вижу, что общего с Явлинским. Я не вижу, что общего с Явлинским, потому что все жертвы, они полностью на совести власти, которая первая применяет силу. Это пункт номер один, он же и последний. Да? Явлинский, насколько я понимаю, пытается возложить ответственность за жертвы, в том числе на лидеров оппозиции. Это абсолютно неправда, это полное искажение реалий, потому что оппозиция призывает исключительно к мирным действиям, вот что мы и наблюдали. Как только полиция не вмешивается, все проходит просто идеально. Да? То есть чемпионат мира даже по футболу прошел как бы чуть более напряженно, чем проходит акция оппозиции. Да? Поэтому, собственно, здесь никакой ответственности на оппозицию за жертву возлагать нельзя. Это все только вина власти. Но еще раз я повторю, что вот говорите уничижительно о мирном протесте, что надо типа браться за оружие. Ну, ребят, вы их не переиграете на этом поле. Они с точки зрения оружия, они готовы лучше вас. Поэтому мирный протест и создание кризиса легитимности – это единственное, что может их победить.
Очень долго говорили о том, что холодильник там победит телевизор, экономическая ситуация ухудшается. Ну, правда, вот цены на нефть немножко пошли вверх, немножко рубль укрепился. Для Кремля, возможно, это повод для оптимизма. Каков ваш взгляд? Вы экономикой много занимались, и нефтяной экономикой. Вот это нефтегазовое государство Владимира Путина, оно способно поддерживать достаточный уровень жизни, чтобы, так сказать, люди, в общем, в большинстве по экономическим причинам не выходили с протестами, не присоединялись к тем, кто протестует политически?
Нет, я напомню, что у нас рост остановился уже при ценах там $120-130 за баррель, экономика перестала расти, потому что вот с этой всей огромной коррупционной рентой просто не хватает на людей. А столько надо наворовать и вывести. Да? Что, еще раз я повторю, что, например, только вот за последние 7 лет, с 2014 года, когда начался весь этот трэш с серьезными санкциями, более $400 миллиардов нетто-отток капитала из страны составил. Да? Наворовать, вывести, ну какие тут люди? Да? Тут, ну что такое, $60 за баррель, это очень умеренная в этом плане цена. Да? Нет никакой перспективы возобновления роста экономики. Поэтому еще раз, вот многие ждут каких-то немедленных событий, да, но я повторю, что Россия инертное общество, и вот недовольство экономической ситуации, оно будет нарастать, но, возможно, не взрывным образом. Хотя, если посмотреть на даже текущие рейтинги, мы видим, что процесс этот идет и очень заметно идет.
Ну, действительно, рейтинги несколько меняются. Вот я Георгия спрошу, принципиально ли, что уровень доверия к Владимиру Путину там в ряде опросов, где человек, которого спрашивают, сам называет фамилии, снизился что-то такое процентов на 5. Это такой тектонический сдвиг, который будет продолжаться, или это все-таки случайные колебания?
Я, заметьте, не даю ведь оценок тому, что говорит Владимир Милов. И его призываю делать то же самое и не оценивать мои заявления как смешные или грустные. Я здесь участвую для того, чтобы высказать свое мнение и выслушать его. Он имеет на свое мнение, я право, а я на свое мнение. Поэтому не будем пререкаться. Значит, ну, это, мне кажется, такой вопрос. Падение рейтинга на 5% – это ничто. На самом деле, не стоит даже это обсуждать. Это незначительная величина. Мы можем обсуждать о том, мы можем обсуждать то, говорят ли там корреспонденты правду, когда их социологи в штатском останавливают на улице. Это тема для глубокого изучения. Но падение рейтинга на 5% ни о чем не говорит вообще.
А что важно все-таки, на ваш взгляд, вот эти акции протеста, которые проходили на наших глазах в последнее время, это важное политическое событие?
Конечно. Конечно, важное. И в России вообще, на самом деле, я думаю, общество устроено таким образом, что очень многое зависит не столько от формальных протестов или от того, сколько человек вышло на улицу, столько от того, что висит в воздухе и что чувствуют прежде всего элиты. Хотя некоторых элитами это назвать нельзя. Вот. И если в этих верхах начинается брожение, это на самом деле гораздо опаснее, чем если бы на улицу вышло 100 тысяч человек. Потому что в России, как правило, 100 тысяч человек выходят на улицу после того, как они чувствуют, что элиты не едины. А когда элиты едины, то все это ограничивается весьма довольно ограниченными все-таки акциями. И вот нынешние протесты нельзя назвать сколь-либо массовым протестным движением. Это выплески недовольства, это выплески, так сказать, ну, определенной возрастной группы тоже людей и так далее. Они не очень даже сформулировали то, что они хотят. Они сформулировали то, что они не хотят. Они хотят каких-то перемен, да, но вот как эти перемены могут выглядеть, они не знают. Они, их что-то раздражает. Их раздражает застой. Может, их раздражает действительно карантин, пандемия, и тут Путин прав, значит. Вот что-то такое бродит, да. Но это не сформулировано пока.
Хорошо, мы решили проповторить опрос, который сделал Левада-центр, собственно, о первых событиях этого года. Давайте мы его посмотрим.
Каковы главные политические события начала года в России?
Приезд Навального, Фирмова.
Политические? Ну, то, что Навального посадили. Митинги, акции, да, но я в них не участвую.
Господин Навальный возвратился. И то, что в связи с этим произошли, я не назову это митингами даже. Просто проявление мнения по этому вопросу людей, которые вышли на улицы. Вот, я считаю, что это самое главное, наверное, с этого начался год. Все это очень плохо. Нарушается закон в отношении и господина Навального, и в отношении тех людей, которые попытались проявить свое мнение по этому поводу.
Самым главным политическим событием я бы назвала забастовку курьеров, которую организовали левые силы, но про них никто ничего не рассказывает никогда.
Ну, наверное, я думаю, что арест Навального, мне кажется, это мое мнение. Потому что все-таки думаю, что то руководство, которое есть на сегодняшний день, я думаю, что они элементарные формы управления не знают.
Ну, конечно же, мы все знаем это по поводу ареста Навального. Но, конечно же, это началось, мне кажется, чуть-чуть зараньше. Это по поводу Конституции. Это просто у людей накопилось, и так не должно больше продолжаться. Плевки, которые нам делает государство, когда-нибудь, я надеюсь, что-то поменяется.
Ну вот это был не социологический опрос на улицах Москвы. Надо, конечно, заметить, что существует достаточное количество людей, которые не отвечают на опросы, что социологов, что журналистов. Но в интернете у нас тоже интересно получилось. Суды над Навальным вышли на первое место 47%, акции протеста 46%. Ну вот мы взяли как политические события это выступление того же Явлинского, ну 2%, и диалог Путин-Байден 5%. Ну, такое впечатление, что ваш лидер Владимир, он перетянул на себя всю политическую повестку дня, так выходит?
100%, но теперь, конечно, важная история это удержать и конвертировать это в какие-то политические события и изменения. Вот посмотрим, насколько это выйдет.
Ну, а вот вопрос действительно, а как конвертировать-то? Вот вам говорят, что, ну, значит, вы не можете сформулировать, каких перемен хотите,
мы все можем сформулировать. Это очередное умозрительное рассуждение господина Бовта.
Что-то-то-то, вы нас хочет, не ссорьте,
он пожалуйста. Не хочет, чтобы я его комментировал, ну, не буду. Но, нет, все сформулировано. Более того, вот вы выйдете, спросите людей, там, вот, как вы делаете эти стрит-токи, почему они выходят, они вам все очень четко объяснят. Люди очень четко понимают, зачем они выходят. И они понимают, каких перемен они хотят, так что это просто все неправда. Но, смотрите, я откровенно вам скажу, да, что вот сейчас происходит то, что власть и оппозиция перешли в режим такого лобового столкновения. Я, откровенно говоря, ожидал, что это будет позже. И, скорее всего, будет связано с выборами Государственной Думы. Вот то, что сейчас происходит, это ситуация, которая ведет к прямому такому, давайте называть вещи своими именами, разгрому. То есть идет такой откровенный, начался очень серьезный плановый разгром оппозиции с арестами, посадками, уголовками, выдавливанием за границу и так далее. Если в Беларуси это было после выборов, и им удалось довести кампанию до, опять же, давайте говорить прямо, победы Тихановской, то здесь это происходит на ранних стадиях, еще даже до начала формальной предвыборной кампании в Госдуму. Эту ситуацию, конечно, сильно осложняет. Вот давайте сформулируем это так.
Хорошо. Георгий, вопрос. Вот как вы оцениваете ситуацию? Это действительно лобовое столкновение, но у него же действительно может быть продолжение, те же думские выборы и появление фиги из кармана. Ну, видимо, у нас связь прервалась. Давайте про выборы тогда, Владимир, вам придется отдуваться.
Ну вот вы упомянули Явлинского, да, то есть мне кажется, что Явлинский своим мощным выступлением, он как бы закрыл тему выдвижения каких-то серьезных оппозиционеров от яблок.
Ну, почему? Он же об этом не сказал?
Ну как, это очень четко считывается. Он как бы
поругал Навального, что тот нехороший.
Не, он не поругал Навального. Это месседж не про Навального, это месседж начальству. Господин комендант, я сдам вам, где находятся партизаны, не стреляйте, да здравствует Великая Германия. Вот это переводится выступление Явлинского вот таким вот образом. Да? Дело в том, что был очевидный риск для Кремля, что Яблоко, как из зарегистрированных партий, такая очевидно самая оппозиционная, да? Ну условно, что она возьмет и выдвинет каких-то людей, которые Кремлю не нравятся. Ну риск такой был. Могло ли это быть на самом деле или нет, мы не знаем. Там какие-то были сложные разговоры, переговоры, или их не было, там, мы не знаем, да. Но Явлинский жутко испугался, он сразу понял, что идет большой разгром. И он подумал, типа, а вдруг какой-нибудь Патрушев просто решит там и нас прикрыть под это дело, да. Вот, поэтому нет, пожалуйста, них Шиссен, там, значит, я за вас, там, я сдам каждого партизана, там, но, пожалуйста, не громите мою партию яблок. Вот статья, она читается
однозначно. Ну, может быть, со своих позиций он прав. Ему надо сохранить партию «Яблоко», возможность участвовать в выборах, выдвинуть хороших людей.
У него прям, знаете, я могу вам про это вот что сказать. Я с Григорием Васильевичем лично это обсуждал много раз, и он мне всегда преподносил как главное достижение всей своей жизни. Говорит, вот несмотря на все эти годы, я сохранил партию. И он реально, Явлинский, считает, что это главная такая вот штука. Я такой, как бы чешу репу и думаю, блин, вот у меня дома на стене висит золотой диск Сержанта Пеппера, Битлз, первого оригинального выпуска, да? Очень такой большой раритет. Он как бы дороже всей вашей партии вместе взятой, понимаете? Ну что теперь эту партию? На стенку повесить и так далее. У него могла бы быть какая-то ценность, если бы Яблоко не испугалось и выдвинуло реально сильный оппозиционный список на выборах Госдумы. Ну как впереди? После таких выступлений, откровенно говоря, к этому, в общем, дорога почти закрыта, на мой взгляд.
Ну и что дальше-то? Ну хорошо, партийные списки, а есть умное голосование. Как умным голосованием дирижировать или там управлять из, я не знаю, из тюрьмы, там, с закрытой камеры?
Это очень сложно. Вот это поэтому большая проблема, то, что значительная часть людей, которые непосредственно вот участвовали в координации всех этих процессов, она сейчас оказалась под арестом, и есть нехорошее чувство, что вот их не скоро выпустят. Это произойдет, к сожалению, не 23 марта, да? Часть людей оказалась вынужденной эмиграцией. Да, вот это очень такое тяжелое последствие всего развития ситуации, что, ну да, давайте признавать, что компания сейчас оказалась ослабленной. Надо ее восстанавливать каким-то образом.
Ну, хорошо, восстанавливать. Система умного голосования каким образом будет работать, в конце концов? Вы будете выдвигать какие-то списки людей, которых надо поддерживать?
Конечно, она для этого и существует, чтобы определить наиболее сильного кандидата, который может в своем округе победить единоросса, чтобы консолидированно поддержали именно его. Они размывали, вот как единороссы обычно выигрывают. Многие из них же далеко не набирают, там не то что 50%, там, вот по нашему округу 35%, например, в Госдуме набрал единоросс.
Хорошо,
да?
И будет коммунист вместо единоросса, и тоже будет за Путина.
Смотрите, коммунисты это как бы отдельная большая тема, но потеря Единой России большинства, это будет очень серьезный удар по власти. Это будет означать, что в Кремле и в кабинетах уже не решается все, что мнение избирателей имеет значение. Что придется каким-то образом с обществом договариваться, вот как криво-косо, но изображает из себя Лукашенко вот с этими разговорами об уходе. Да? Это в нынешних зацементированных условиях будет все равно большой тектонический сдвиг. Поэтому на поражение Единой России надо работать, вне зависимости от того, какие там дальше идут коммунисты.
Ну и последний вопрос про марш Немцова, поскольку Парнас подал заявку на 27-е, а Илья Яшин и целая группа просто предложила обеспечить свободное возложение цветов на мосту. Что правильно, а что нет?
Все-таки? Я думаю, что если люди в нынешних условиях просто придут возложить цветы на мост и им не будут мешать, это наилучшее решение для всех. И я, честно говоря, был бы против того, чтобы вот в День памяти Бориса Немцова вот, ну, устраивать очередные столкновения в центре и так далее.
Мне, но кажется, если бы разрешили?
Мне кажется, это делать... Я уверен, что не разрешат. Никто... Мы там разговаривали с участниками этого оргкомитета. Нет ни одного человека, который считает, что акцию могут согласовать. Да? Поэтому, на мой взгляд, ну, действительно, еще не кончились карантинные ограничения. Ну, мне кажется, имеет смысл вот пойти на какой-то такой компромисс. Я думаю, что вот возложение цветов – это лучшее решение.
Спасибо. Владимир Милов, Георгий Бовт. Обсуждали сегодня политическую ситуацию, вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает.